эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Грузия закрывает границы для российских оппозиционеров. Дмитрия Гудкова не впустили в страну.
На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну. Это уже не первый случай. Депортировали недавно отсюда Любу Соболь. Удивительные вещи происходят в Грузии.
Оппозиционное нацдвижение решило прекратить бойкот парламента.
Грузинская мечта превратила грузинский парламент в вражеский лагерь. Нельзя оставлять там этих людей одних. Необходимо, чтобы наш голос был слышен во вражеском лагере.
Людмила Скорик в интервью «Эхо Кавказа» отрицает слухи о закрытии ковид-лаборатории.
Прошла информация в соцсетях о том, что лаборатория не работает. Нет, эта информация ложная.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Россия выступает против проведения заседания Совета Безопасности ООН по Украине и считает заявление США на этот счет вмешательством в свои внутренние дела, заявил постпред Российской Федерации при организации Василий Небензя. Российская Федерация запрашивает проведение процедурного голосования по предложению провести этот митинг по инициативе Соединенных Штатов, сказал Небензя в Совете Безопасности ООН, сообщает Интерфакс. Небензя отметил, что США в своем предложение о созыве заседания указали, что рассматривают расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру и безопасности. Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности, подчеркнул постпред Российской Федерации. По его словам, заседание Совбеза ООН предлагается созвать из-за домыслов и безосновательных обвинений, которые Россия неоднократно опровергала.
Стремление наших американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету Безопасности в крайне неудобное положение. Не меньший вред это нагнетание истерии наносит самой Украине, президент которой, как вы все слышали, на днях просил западные страны как раз не нагнетать беспочвенную истерику вокруг нахождения российских войск на границе.
Российский постпред призвал коллег по Совбезу ООН не поддерживать предложение США о проведении заседания. Тем не менее, в результате процедурного голосования было принято решение, что заседание состоится. 10 членов Совета Безопасности проголосовали за, Российская Федерация и Китай против, еще 3 страны воздержались, а для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран. США и их союзники подготовили список физических лиц из окружения президента России Владимира Путина, против которых могли бы быть введены персональные санкции в случае российского вторжения в Украину, которого опасаются на Западе в связи с концентрацией российских войск у украинских границ. Об этом в понедельник сообщают Reuters и Financial Times. Официальный Вашингтон ранее заявлял, что идет работа по подготовке санкций, но не подтверждал, что список уже готов. По словам высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, которого цитирует пресса, физические лица, которые включены в список, входят в ближайший круг Кремля или близки к нему, а также играют роль в принятии властями России решений или, по крайней мере, участвуют в дестабилизирующих действиях Кремля. Утверждается также, что в санкционный список могут попасть и члены семей таких лиц. Речь идет не только о крупных чиновниках, но и о руководителях российских государственных компаний. МВД Украины заявляет, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили готовившиеся в ряде городов страны провокации с целью дестабилизации обстановки на фоне сообщения о возможной подготовке России вооруженного вторжения в Украину. Как заявил в понедельник на брифинге в Киеве глава МВД Денис Монастырский, первая акция была запланирована уже на 31 января. Она должна была пройти у здания офиса президента. Утверждается, что в ней должны были принять участие до 5000 человек. человек, которым заплатили за это деньги. При этом должны были начаться стычки с полицией и другие проявления насилия. Организаторы, как утверждается, даже приготовили бутафорскую кровь для большего эффекта. Также, как утверждает полиция, подобные акции готовились в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях, то есть в регионах, расположенных между Киевом и российской границей.
Эхо Кавказа. Новости.
«Новая газета» обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для этого стали слова руководителя региона в адрес члена президентского совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. Речь идет о посте Кадырова, который был опубликован 24 января в его телеграм-канале и посвящен теме похищения сотрудниками чеченских правоохранительных органов супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В записи глава Чечни называет Каляпина и Милашину пособниками террористов и утверждает, что они зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь, говорится в заявлении «Новой газеты». 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Оппозиционное нацдвижение решило использовать для защиты Михаила Саакашвили парламентскую трибуну. Сегодня лидер фракции Хатия Деканоидзе сообщила о прекращении парламентского бойкота. Она же зарегистрировала на парламентском бюро инициативу о создании временной комиссии по расследованию факта возможного бесчеловечного обращения с экс-президентом. За интригой следит Мзия Парисишвили.
Публичное обвинение власти в бесчеловечном обращении с Саакашвили – основная цель, ради которой нацдвижение решило прекратить полугодовой бойкот и вернуться в парламент. Лидер фракции Хатия Деканоидзе сразу выступила с инициативой, которая будет рассмотрена на парламентском бюро – создание временной комиссии по расследованию факта возможного насильственного, оскорбительного, бесчеловечного и унизительного обращения по отношению к третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Речь идет о насильственном переводе Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в Гданскую тюремную больницу во время его голодовки в ноябре прошлого года. Кроме этого, Хатия Деканоидзе пояснила их решение. Мы будем работать с нашими оппозиционными коллегами, чтобы как можно скорее была создана эта комиссия. Мы также потребуем, чтобы Михаил Саакашвили предстал перед этой комиссией и был опрошен. Мы понимаем, что парламент Грузии – госинститут, не располагающий полной легитимностью. Мы понимаем скептицизм тех, кто заявляет, что сегодня в Грузии нет ни одного госинститута, имеющего полную легитимность. Мы все хорошо понимаем, что это вражеский лагерь. Да, грузинская мечта превратила грузинский парламент во вражеский лагерь. Нельзя оставлять там этих людей одних. Необходимо, чтобы наш голос был слышен во вражеском лагере. Часть оппозиционных депутатов позитивно оценила возвращение к парламентской работе самой крупной оппозиционной фракции из 32 депутатов. Некоторые из них за эти полгода не раз заявляли, что нельзя оставлять парламентскую трибуну без присмотра нацдвижения. Тем более сейчас, когда основатель партии Саакашвили в заключении. После возвращения в парламент нацдвижения у оппозиционных депутатов уже будет достаточный кворум для инициирования вопроса, а если повезет, и создание временных комиссий по расследованию. Однако оппозиционный депутат, лидер граждан Алеко Элисашвили, поясняет, почему не поддержит инициативу нацдвижения.
Мы не поддерживаем создание комиссии по расследованию пыток Саакашвили. Ну что это такое? Да, Саакашвили обращались плохо, бесчеловечно во время того перевода. Но говорить о пытках, мученичестве, мытарстве и распятии на кресте – это уже перебор и для нас крайне неприемлемо.
Сравнение парламентского большинства с вражеским лагерем оскорбило депутатов грузинской мечты, напомнив, что в ходе своего мимолетного пребывания в парламенте 10-го созыва националы успели запомниться лишь блокированием трибуны, срывом заседаний. Депутат Созаш Субари обратился и к далекому прошлому.
Конструктивными они не смогли быть еще тогда, когда находились у власти. А сегодня это просто невозможно. Тем более, что их вождь ежедневно призывает из тюрьмы, чтобы они выходили на улицу. Их место на улице, и там они и останутся в конечном счете.
Созаш Субари, как и многие депутаты мечты, исключил вероятность создания комиссии по делу Саакашвили. Но не только поэтому весенняя сессия, особенно ее начало, обещает стать жаркой. Оппозиция и партия власти никак не договорятся о тексте проекта резолюции в поддержку Украины. Мечта отказывается упомянуть в тексте агрессивную политику России по отношению к ближним соседям. Текст резолюции планируется принять на этой неделе. В эти же дни парламентское большинство собирается решить вопрос о приостановлении депутатских полномочий трех оппозиционным депутатов Падре Чапаридзе, Шалвина Телашвили и Елены Хоштаря. Обсуждение этого вопроса также обещает быть шумным. Первое заседание весенней сессии состоится завтра, 1 февраля. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Пока Сенат США выходит на финишную прямую перед достижением соглашения о санкциях против России, генсек НАТО обещает, что в случае, если Москва попытается повторить в Украине август 2008-го, то ей придется ответить всему альянсу. Тбилиси готовится к битве за резолюцию и закрывает границы для политических противников Владимира Путина. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Грузия сегодня должна проявить максимальную солидарность Украине. Такого мнения придерживается посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель. По словам дипломата, настал переломный момент не только для Киева, но и для региона в целом. А потому демонстрация готовности действовать со стороны друзей и партнеров Украины сейчас как никогда важна. При этом представитель ЕС не стал давать советов, как именно грузинским политикам демонстрировать эту солидарность.
Как вы знаете, это ответственный момент для Украины. Это также решающий момент для Грузии и остального региона. Решающий момент для Европы и Европейского Союза. Что касается текущих дискуссий, то я приветствую проект резолюции в поддержку Украины в парламенте. Это комплексный вопрос. Важно выразить как принципы, так и солидарность с Украиной. Как она будет лучше сформулирована, это задача парламентариев и парламента.
Задача, как показывают последние события, не из легких. Проект резолюции, представленный грузинской мечтой, жестко раскритикованной оппозицией за отсутствие упоминания России, завтра будет обсуждаться в парламенте. Об этом на заседании бюро заявил председатель фракции правящей партии Мамукам Динарадзе. По словам представителя большинства, это станет тестом, чьи интересы оппозиция ставит выше – страны или свои собственные.
Интересно, поддержит ли завтра оппозиция этот текст, который, и они знают это не хуже меня, необходим, так как вытекает из наших национальных интересов и выражает интересы украинского народа. Подчеркиваю, интересы в поддержку его суверенитета. Так что интересно, что они выберут, интересы государства или прицепятся к одной фразе и не поддержат.
Впрочем, один из лидеров партии Лелу для Грузии Бадри Джапаридзе считает, что внесение в текст резолюции упоминания Российской Федерации полностью бы решило проблему. В остальном, уверяет Джапаридзе, оппозиция готова на компромисс.
Наше предложение по постановлению простое, чтобы не усложнять принятие постановления и чтобы оно получило абсолютную поддержку, упоминание Российской Федерации должно быть зарегистрировано. Как бы мы ни поддерживали наших друзей и коллег на самом высоком уровне, необходимо упомянуть и о деструктивной роли Российской Федерации. У нас есть пример. Польский Сейм принял резолюцию, в которой также прямо говорится об агрессивных действиях Российской Федерации в отношении Украины.
В самой России продолжают заверять, никакой агрессии в отношении Украины нет и не планируется. Все действия и заявления Москвы направлены на то, чтобы добиться от Запада гарантий безопасности. Об этом в очередной раз заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Мы направляем буквально сегодня официальный запрос от по линии Министерства иностранных дел нашим коллегам в странах Альянс, ну и в других странах ОБСЕ, с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательства не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему. Это будет ключевым вопросом при определении наших дальнейших действий, предложения о которых мы будем докладывать президенту России.
Пока же вместо президента Путина говорит его белорусский коллега. Александр Лукашенко разъяснил, стоит ли ждать войны.
Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. И второй момент, когда быть в войне, и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение, такая же агрессия будет совершена против территории Российской Федерации.
Запад же продолжает уверять, он готов к переговорам с Москвой, но не на ее условиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что если Россия повторит то, что она сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014, то получит ответ от всего Альянса. А если в результате таких действий пострадает страна-член НАТО, то в обязательном порядке будет задействована пятая статья Устава Организации коллективной обороны. В интервью «Эхо Москвы» руководитель военно-политического блока объяснил, что именно этим обусловлено усиление военных подразделений НАТО на Восточном фланге. О готовности к скорой переброске войск заявил американский лидер Джо Байден.
Я отдам приказ о переброске войск США в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшее время.
Не сидит сложа руки американский Сенат. Верхняя палата американского парламента находится на финишной прямой перед достижением соглашения о санкциях против России. Об этом заявили глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Боб Менендес и ведущий республиканец в этом комитете Джеймс Риш. При этом, как следует из слов Менендеса, некоторые санкции могут быть введены в действие даже в том случае, если Россия не осуществит полномасштабного вторжения на территорию Украины, которого опасаются на Западе. По словам сенаторов, соглашение о законопроекте может быть достигнуто уже на следующей неделе. Остается ряд разногласий, в частности по вопросу включения в санкционный пакет газопровода «Северный поток-2». Однако демократы и республиканцы выразили уверенность, что им удастся договориться по всем вопросам. Чего не скажешь о Грузии. Власти страны никак не могут сформулировать четкую позицию в отношении России. То, что грузинская мечта упорно отказывается вносить в текст парламентской резолюции в поддержку Украины формулировки, осуждающие действия Российской Федерации, уже вызывает вопросы на Западе. А это, как отмечает бывший посол США в Грузии Ян Келли, чревато последствиями не только для грузинской мечты, но и для Грузии региона в целом.
В последние годы, я думаю, Россия вытеснила западные страны из региона. Если мы посмотрим на Грузию, то ситуация с безопасностью там зашла в тупик. Это не означает, что там нет активного конфликта. Конфликт активен, так как продолжаются похищения людей. Время от времени происходят трагедии вблизи административной границы. Если бы сейчас я был на Кавказе, то больше всего беспокоился бы о том, почему Запад не концентрируется на происходящих событиях. Очевидно, что Кавказ воспринимается как зона исключительных интересов Москвы.
На этом фоне отказ во въезде на территорию Грузии российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову, который прилетел из Киева и был развернут в Тбилисском аэропорту, некоторыми воспринимается как попытка грузинской мечты сделать реверанс в сторону Москвы. Сам Гудков считает это тревожным сигналом.
В общем, прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. Вот. И на границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну. Несмотря на то, что у меня здесь много встреч запланировано, оплачена гостиница, оплачен перелет отсюда уже на пятницу, вот меня депортируют. Это уже не первый случай. Насколько я понимаю, депортировали недавно отсюда Любу Соболь, тоже не пустили. Удивительные вещи происходят в Грузии.
Бывший депутат Российской Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим. С начала июня прошлого года он проживает в Украине. Владимир Унадянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
корящие сотни метров электропроводов, работающих, несмотря ни на что, тысячи майнинг-аппаратов и стрельба по зданию РУП «Черноморэнерго». Вот что такое сегодня энергосистема Абхазии. Тему продолжит и разовьет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вторая половина нынешнего января выдалась в Абхазии стабильно холодной, по здешним, конечно, меркам, плюс непрекращающаяся работа майнинг-ферм, хоть курс биткоина и упал с рекордных в прошлом ноябре примерно 67 тысяч долларов США почти вдвое, до примерно 37 тысяч, подпольные фермеры продолжают свой бизнес. Вот это и есть основные факторы, определяющие чрезмерно нагрузки на давно одряхлевшие электросети в республике. Из-за перегрева участки энергосетей приходится по часу и больше время от времени отключать, и все равно то и дело в энергосистеме происходят аварии. Вот только некоторые в последние дни в столице вечером 28 января из-за повышенной нагрузки на электросети произошло возгорание проводов в старом поселке. После этого многие пользователи соцсетей могли любоваться, в кавычках, как полыхают эти провода в выложенном кем-то видеоролике. Только на следующий день жители поселка получили электричество. Еще одно возгорание произошло на подстанции на улице Арцах. С ночи 29 января из-за аварии на подстанции НИИ и ПИТ без света оставались центр Сухума и район рынка. Несколько аварий на линиях электропередачи произошли в Сухуме и в воскресенье 30 января в микрорайоне Турбаза произошел обрыв высоковольтного провода в горной местности, а до этого в том же микрорайоне была еще серия аварий. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником МУП СУЭС администрации города Тимуром Джинджоли. Вот что он рассказал.
Сложность была в том, что кабель, который питал эту часть Владария, верхнюю часть Комсомольская и Батумская, повредился. Он оказался под большим слоем бетона. Для того, чтобы ускорить устранение аварии, нами была построена эта часть воздушной. Вот, установили опоры, протянули воздушную линию, запитали. Вот. Потом у нас вышел из строя кабель, который пролегал тоже по турбазе там за ним. На нашем кабеле оказался магазин большой. Тоже пришлось укладывать метров 80 нового кабеля. Уложили. После этого повредился кабель от перегруза уже в районе госдачи. Там уложили 120 метров кабеля нового. После этого повредилось в горах, эта воздушка соскочила. У нас обрыв провода произошел вчера уже. В очень трудодоступном месте. Вчера возили целый день практически, устранили, подали. Тут вот, плюс еще на старом поселке провода сгорели.
На старом поселке я видел, как и многие в соцсетях, значит, да, как это провод горит. Да. И сколько там метров его сгорело?
Ну, там у нас где-то метров 250 выгорело провода, там две линии все вместе посчитать.
Ну вот, хоть воочию увидели эту картину, сказал я, самые упертые интернет-комментаторы, которые твердят, что народ обманывают, отключая электроэнергию, чтобы продавать ее в Турцию, и вывозят ее в трюмах кораблей из морпорта, съязвил как-то один сухумец по этому поводу. Джинджоли откликнулся.
Пускай вот эти все, которые вот так вот говорят, посмотрят или у себя дома, или по соседству. Огромное количество этих машинок установлено по домам.
Все-таки холода больше влияют сейчас или майнинг-фермы?
Ну, смотрите как. В зимнее время, до майнинговый период, у нас, конечно, были проблемы в зимнее время, но несравнимы с этой зимой. Значит, обеспечить людей светом, теплом, не знаю, всеми их электрическими приборами и плюс еще нагрузка по майнингу. Наши сети просто к этому не готовы, к таким нагрузкам. Горит все. Новое оборудование, которое мы смонтировали, установили за эти 10 лет, оно приходит в негодность, оно у нас горит, оно у нас падает. Маленький пример. В квартире у человека было обесточено нами 12 машинок в коллекционном доме. Ну, Ну, где-то недели две назад.
В последние дни силовые структуры республики, наконец, после продолжительного перерыва, начали сообщать и о выловленных рыбешках покрупнее, в кавычках. Сотрудники службы госбезопасности Абхазии совместно с представителями госстандарта обнаружили действующую майнинг-ферму в селе Колдахвара Гудаутского района. Об этом появилось сообщение 22 января на сайте СГБ. На территории объекта была зафиксирована 251 единица аппаратов по добыче криптовалюты. Оборудование демонтировали и поместили на склад временного хранения госстандарта республики. По оперативным данным, владельцем криптофермы является Эдуард Хагуш. Те же организации пресекли деятельность двух майнинг-ферм в результате рейда, который проходил 26 января. Один из объектов нашли в лесном массиве села Гуда в Ачимчирском районе. Там находилось 416 единиц майнинг-оборудования, незаконно подключенных к энергосистеме. Ферму охраняли двое мужчин. Собственники оборудования устанавливаются. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Прошлой ночью в Ткибульской шахте произошел взрыв. Погиб один шахтер, еще 8 пострадали. Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что концентрация метана в воздухе превышала допустимую норму. То же произошло и в 2018 году, после чего шахты закрыли и обещали создать безопасные условия труда. Впрочем, прошлой ночью история повторилась. Анастасия Славинская о новой трагедии.
8 пострадавших шахтеров из Ткебули перевели в столичную клинику имени Хичинашвили. У больницы собрались их родственники. Здесь мой племянник. Я по телевизору узнала о том, что случилось. Только предположительно известно, что человек с 60% ожогом – это он. Сказала Медея Перцхалаишвили. Салуме Буадзе, которая также ждала новостей о состоянии здоровья родственника, рассказала. Насколько я знаю, взрыв произошел примерно в 10 вечера. Правда, позже сказали, что в 12, то есть примерно в этом промежутке. Был взрыв, ожоги у всех. Как говорят, имело место халатность. Было что-то, на что не обратили внимания вовремя. В целом, такое очень часто происходит. На это должны обратить внимание. Люди каждый день спускаются в шахты, рискуя жизнью за минимальную зарплату. По словам главы ожогового центра университетской клиники имени Хачинашвили Гуги Кашибадзе, состояние одного из пострадавших шахтеров особо тяжелое.
Предположительно, различные травмы были получены в результате взрыва метана. Трое помещены в реанимационное отделение ожогового центра. Состояние одного из них довольно серьезное. Остальные 5 пациентов помещены в хирургическое отделение. Помимо ожогов, у них травматические повреждения, переломы.
Руководство компании «Грузуголь» приняло решение временно приостановить работу в шахтах. О причинах произошедшего там пока не говорят и предлагают дождаться результатов следствия. В свою очередь, служба инспекции труда предварительные данные уже обнародовала. Проверка, проведенная на месте ночью, выявила ряд нарушений.
По первичным оценкам, во время взрыва концентрация метана в воздухе превышала допустимую норму. Согласно действующим правилам, запрещено проведение буровзрывных работ в условиях, когда концентрация метана превышает 1%. Нарушен также второй пункт технического регламента, согласно которому за проведением взрывных работ должен следить технический руководитель. Во время инцидента этого человека не было на месте.
За весь 2021 год служба инспекции труда не провела ни одной проверки компании «Грузуголь», говорит Татуля Чубабрия из Центра социальной справедливости. Не проверяла она и другие крупные компании, занимающиеся горной промышленностью. А именно в этой сфере многие годы и гибнут больше всего люди на рабочих местах. Что касается непосредственно «Грузугля», в 2018 году с интервалом в несколько месяцев погибли 10 шахтеров, после чего по решению тогдашнего премьера Мамуки Бахтадзе работу шахт приостановили. Минздрав пригласил немецких специалистов для подготовки независимого заключения относительно условий безопасности в шахтах, говорит Татуля Чубабрия, а чуть позже у компании сменились владельцы. Был разработан ряд рекомендаций. По идее, добыча угля не должна была возобновиться до тех пор, пока они бы не были выполнены. Впрочем, она все равно возобновилась, а существенного улучшения никто не увидел. У нас нет последующих заключений, никакой инспекции там больше не проводилось. Но мы знаем со слов местных сотрудников, для которых спуск в шахты всегда связан с риском, что улучшений не было. По данным Центра социальной справедливости, с 2007 года по сегодняшний день в Ткебульских шахтах погиб 41 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов «Джавелин» на сумму $30 миллионов. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания Кабмина. С целью укрепления обороноспособности сил Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем «Джавелин». Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продажи Грузии систем на $30 миллионов, сказано в сообщении. Правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета, добавили в пресс-службе. Находящийся на лечении в России президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Джания провел телефонный разговор с руководителями силовых ведомств и обсудил с ними вопросы безопасности. В ходе разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал Джания о совместных абхазо-российских антитеррористических учениях, которые прошли в Сухумском здании Совмина. Киут отметил, что учения прошли успешно. В них участвовало около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России. О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют Бжания доложил министр внутренних дел Вальтер Будба. Абхазский лидер поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами. Сегодня Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировала 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Всего с 21 января по 31 зарегистрирована 101 инициативная группа и 5 политических партий, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В Центр избиркоме самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня обратилась Народная партия с уведомлением о проведении внеочередного съезда, на котором члены партии выдвинут претендента на должность президента. Как сообщили РЕС в Народной партии, на съезде они намерены поддержать кандидатуру вице-спикера парламента, врача-реаниматолога Александра Плиева. Съезд партии пройдет 5 февраля в конференц-зале гостиницы «Иристон». Представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария за Грузию Нодар Шерозия стал председателем Сакребуло города Рустави. Кандидатуру Шерозия, помимо 3 членов его партии, поддержали 15 депутатов от самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое нацдвижение».
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В социальных сетях появилась информация о том, что Республиканская лаборатория санитарно-эпидемиологической службы Абхазии, которая проводит ПЦР-тестирование, временно приостановила свою работу из-за того, что 90% ее сотрудников заразились коронавирусом. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик в интервью корреспонденту «Эхо Кавказа» Елене Заводской заявила, что эта информация не соответствует действительности. Ограничения в заборе проб введены по приказу министра здравоохранения Эдуарда Бутба.
30 января на сайте информационного агентства «Абхазия-Информ» появилась информация о том, что с 31 января все пункты забора проб на COVID-19 в Абхазии должны будут перестроить свою работу. Это связано якобы с тем, что 90% сотрудников головной ПЦР-лаборатории санитарно-эпидемиологической службы имеют положительный результат теста на COVID. «Абхазия-Информ» сообщает, что число исследований будет сокращено с 1200 до 500, а все остальные пациенты будут переведены на антигенное экспресс-тестирование. Мы попросили прокомментировать это сообщение главного санитарного врача республики Людмилу Скорик, которая заявила, что распространяемая информация о закрытии лаборатории СЭС не соответствует действительности.
Прошла информация в соцсетях о том, что лаборатория не работает. Нет, эта информация ложная. У нас сотрудники болели и раньше. Да, в настоящий период времени у нас заболели сотрудники, но это не 90%. У меня заболело всего 5 человек. И то очень легко, я думаю, что через 5 дней они все выйдут у меня. Они все привиты, никаких там таких показаний нет для госпитализации. Они мне все будут на работе. Лаборатория продолжает работать, тем более, что у нас есть филиалы в Ачинчире, у нас есть филиалы в Гагре. Они работают в нормальном штатном режиме и четко в рамках приказа министра здравоохранения мы ограничили забор именно на ПЦР-исследование.
Людмила Скурик пояснила, что новый штамм омикрон, который появился в Абхазии, привел к тому, что резко возросло число заразившихся людей. И на пункты забора проб ежедневно стали приходить уже тысячи людей. Выдержать такой стремительный рост числа исследований в сутки лаборатория не может. И что самое главное, в этом нет необходимости, потому что омикрон протекает легко. Отныне проводить ПЦР-тестирование будут только по направлению врачей.
Тестировать всех сразу поголовно лаборатория не могла ни месяц назад, ни 2 месяца назад. И сейчас тестировать сразу всех только из-за того, что они что-то себе подозревают, не может ни одна лаборатория в мире. Любая лаборатория ограничена возможностями.
Несколько дней подряд были цифры очень высокие по исследованиям. 1000, около 1000. И половина людей была заболевших. Тогда в связи с чем принято решение ограничивать число исследований?
Чтобы мы не пропустили именно тяжелые штаммы. И это решает только врач. С легким течением омикрон. COVID-19 проходит в течение 5-7 дней, и никакого дополнительного исследования для этого не надо. Лечение таких больных будет проходить чисто симптоматически, витаминами, горячим питьем и домашним постельным режимом. Тем пациентам, которые температурят, тяжело переносят вирусное заболевание, вот на таких больных мы сейчас направляем свои дополнительные исследования в виде ПЦР на COVID-19.
Людмила Скурик сообщила, что в обязательном порядке будут исследоваться на COVID пробы людей из группы риска. Это те, кому более 60 лет, беременные, кормящие и температурящие более 2 дней.
Действительно, объем исследований, которые поступают с заборочных пунктов, достаточно мощный. Естественно, одна лаборатория не может выдержать такую нагрузку. Поэтому после совещания в Министерстве здравоохранения нами было принято совместное решение перевести основную часть пациентов, которые обращаются в лечебные учреждения, на антиген-тестирование. Для ПЦР-исследования есть строгие показания. Это возраст более 60 лет, это беременные и кормящие, и это температурящие в момент забора биопробы на исследование. Они должны температурить выше
38 градусов более 2 дней, чтобы мы не упустили такого пациента на дельта-штамм.
По словам Людмилы Скорик, несмотря на очень большие показатели заразившихся, число пациентов в больницах не растет, а даже наоборот снижается. Она советует не поддаваться панике, а более тщательно соблюдать все санитарно-гигиенические меры. Она также напоминает, что сейчас к коронавирусной инфекции добавились обычные сезонные вирусные инфекции – грипп и ОРВИ. Как омикрон, так и обычные вирусные инфекции протекают 5-7 дней и особого лечения не требуют. При ухудшении состояния здоровья надо обращаться на горячую линию штаба по защите населения от коронавирусной инфекции и к лечащему врачу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Имеет ли коронавирус какие-то политические предпочтения? Этим вопросом с изрядной долей сарказма задается наш сухумский блогер Изида Чаня, анализируя последние решения властей самопровозглашенной Республики Абхазия, связанные с пандемией и парламентскими выборами.
В Абхазии стартовали очередные выборы парламентские. Самое время поговорить о том, есть ли у нас шанс прожить спокойно следующие 5 лет, возложив всю ответственность за страну на народных избранников. 130 тысяч с хвостиком. Избирателям надо выбрать 35 депутатов из 200 кандидатов. И нас не смущает, что в одном округе 7 тысяч избирателей, а в другом 2 тысячи. И в одном случае депутатов парламента могут избрать 2 тысячи человек, а в другом всего 500. И тот, и другой получат статус сенатора, народно избранного, и массу преференций за наш счет. Если провести опрос среди обычных людей, то они нарисуют портрет идеального депутата или президента, за которого готовы проголосовать. На первом плане окажутся интересы государства и народа, потому как каждый гражданин нашей страны знает, что народный избранник должен быть всесторонне развитым, предельно честным и патриотичным. А еще он должен разбираться в законодательстве, экономике, стоять на страже безопасности, прав простых граждан, за заботиться об экологии. Отдельная роль отводится безупречной биографии. По ней не должно пробегать и тени сомнений. И нет в ней места ни одной истории, порочащей честь и достоинство. И, боже упаси, если это история с криминальным оттенком. Но эта теория, а на практике, в момент, когда объявляются выборы, происходит пугающая метаморфоза. Homo sapiens превращается в электорат без всяких признаков былой принципиальности, отброшенный как ненужный рудимент. И вот мы уже из пассивного состояния перешли в активное. Агитируем, спорим о достоинствах кандидата. А так как в реальности наш кандидат весьма далек от нарисованного идеального портрета, то его пребывание в парламенте или во главе государства только добавит нам переживаний за судьбу страны на целых 5 лет. Нынешние выборы проходят в чрезвычайной ситуации на фоне значительного роста заболеваемости коронавирусом в жутких бытовых условиях при отсутствии элементарных благ. Света, воды и пенсии. В условиях, когда школьные и дошкольные учреждения отправлены на карантин, когда главная ПЦР-лаборатория остановила свою работу из-за поголовного заражения ковидом 90% своих сотрудников. Нет тестов, нет пандемии. Это лозунг нашего руководства. Но вопросы, связанные с эпидемобстановкой, решают не медики, а политики. И, конечно, на первый план выходят их личные интересы. Их не смущает, что решения вступают в противоречие со здравым смыслом. Они не боятся, что кто-то обнаружит абсурдность и не придет на выборы, потому как метаморфозы уже начались, и к обозначенному моменту 12 марта народ полностью превратится в электорат, который забудет, как президент смягчает в разгар пандемии противоковидные меры и открывает под выборы дома культуры и библиотеки, но запрещает поминки и свадьбы. Или как министр образования угрожает учителям, не прошедшим вакцинацию, освобождением от должности, когда в стране нет вакцины. Несложно вспомнить, что министр здравоохранения 2 месяца назад возражал против митинга оппозиции из соображений безопасности, а теперь молчит, даже когда его коллеги говорят, что ситуация чрезвычайно опасна и в больницах медики болеют ковидом. Отдельная песня про премьер-министра Александра Анквап, который назвал медиков паникерами, но вот уже 2 года, опасаясь за свое здоровье, не покидает кабинета. И соображение соображений личной безопасности в условиях пандемии он не решается даже посетить парламент, но утверждает, что проведение выборов в условиях пандемии не опасно для народа. Я никак не пойму, у пандемии есть какие-то политические предпочтения? Вот эти чертовы вирусные частицы как-то по-разному воздействуют на поминках и на выборах, на съездах по выдвижению кандидатов и на митингах? Мне всегда казалось, что воздушно-капельный способ передачи вируса не имеет политических предпочтений и одинаково опасен и для тех, кто стоял на защите президента, и для тех, кто требовал его отставки. Но абсурдных решений у нашей власти столько, что в любом другом обществе даже их четверти хватило бы для отставки. Но дело в том, что отличие электората от народа столь же велико, сколь велико различие между амфибией и лягушкой или гусеницей и бабочкой. Поэтому я уверена, что на выборы пойдут даже те, кто пережил страшные потери родных и близких, кто сам совсем недавно задыхался от нехватки воздуха, кто осознает, что в нынешних условиях парламент, защищающий интересы страны, нам все равно не избрать. Голосовать будут и те, кто понимает, что выборы, простите мне тавтологию, не предполагают возможности выбора, так как вынуждают нас выбирать не лучшее из лучшего, а лучшее из худшего. К тому же электорат давно перепутал выборы в парламент с выборами в органы местного самоуправления, и его сражает наповал вкрученная лампочка за асфальтированный кусок дороги, помощь в доставке нового трансформатора и суета при раздаче гуманитарной муки третьего сорта. И электорату не досуг разбираться с тем, что намедни этот депутат проголосовал в парламенте против повышения пенсий, ремонта линии электропередач, помощи населению при пандемии, лоббировал интересы майнеров криптовалют. И сегодня вновь идет в парламент, чтобы доделать то, что не успел. Проголосовать за повышение цен на электричество, за преступную распродажу недвижимости иностранцам и за лишение своего электората нищенской помощи от государства в размере 500 рублей. Что этот наш с вами избранник поставит свои личные интересы выше интересов народа и безопасности нашей страны. Будет лоббировать интересы криминальных кругов и разворовывающих страну чиновников. Но пенять на них мы не можем. Это мы их выбираем. Это мы, как стадо, идем на выборы. А на самом деле есть только один шанс изменить ситуацию. Отказаться от участия в выборах до тех пор, пока наше законодательство не будет заложены механизмы, защищающие интересы народа и государства. Но это все теория. А на практике я уже наблюдаю за тем, как зарастают жабры, из-под плавников появляются лапки. Метаморфозы не остановить. Народ превращается в электорат. Народ готов к выборам без выбора. Специально для «Эхо Кавказа» и «Седачане» из Сухума.
Имена 9 претендентов на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия уже известны. Местные эксперты, впрочем, уверены, что это еще не предел, желающих будет еще больше. Вопрос в том, кто пройдет отсев кандидатов на стадии регистрации. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
Кандидатов в президенты уже 9. Инициативные группы одних претендентов уже уведомили ЦИК о выдвижении. Другие пока только объявили об этом, но их участие в избирательной кампании не вызывает сомнений. О выдвижении еще одного кандидата уведомила общественная организация ветеранов Отечественной войны 1989-2008 годов, правда, не указав своего кандидата. Администратор группы в Фейсбуке, вестник Алания Мурат Ванеев-Уанетти, в миру начальник управления внутренней политики администрации президента Южной Осетии Мурат Ванеев, опубликовал накануне пост следующего содержания. Цитирую. «Не понимаю, у нас выдвижение кандидатов в президенты или перепись населения, или вечер знакомств». Очевидно, автор недоумевает по поводу наплыва кандидатов. Но, в общем-то, пока не так уж много кандидатов, если сравнивать с 2011 годом. Тогда их было 17. Правда, еще до первого тура 6 сняли свои кандидатуры, но 11 все же пошли на выборы. По мнению политолога Вячеслава Габозова, 10 – не окончательная цифра. Будут еще до даты окончания выдвижения кандидатов 20 февраля еще 3 недели. Из тех, кто уже обозначил свои намерения, по меньшей мере 5-6 кандидатов, президент не в счет, не откажутся от борьбы и не снимут свои кандидатуры.
На самом деле большое количество кандидатов, которые готовы пойти до конца, проклятся тем, что большинство из этих кандидатов считает, что неминуем второй тур. И поэтому они в первый тур пойдут до конца, чтобы потом уже во втором туре уже решать, так сказать, уже торговаться, выторговывать себе или там своим сторонникам какие-то определенные дивиденды. Поэтому, если бы они были уверены, что все закончится в один тур, тогда, может быть, количество кандидатов, которые идут до конца, до дня голосования, было бы, может быть, меньше. А сейчас их будет даже больше, чем 5. Ну, тут еще зависит от того, сколько их пропустит ЦИК и сколько человек в итоге будет зарегистрирован. И в этой ситуации, я думаю, что большинство из тех, кто будет зарегистрирован, будут идти до конца, потому что они уверены, что одним туром дело не кончится.
Конечно, говорит Вячеслав Габозов, объектом переговоров после первого тура будут те, кто продемонстрировал результат достойный внимания. Ставший традиционным вопрос, кто на этих выборах кандидат от Москвы. Как кураторы могут снять с дистанции неугодного, мы уже видели, причем дважды, когда отменили победу Алджоевой в 2011 году и не допустили к выборам Эдуарда Кокойте в 2017. Но насколько поднимает шансы в глазах южных осетин статус московского фаворита? Ждут ли избиратели, кого Москва назовет своим или своими, если их будет больше одного, как это было в 2017 году? Вячеслав Габозов говорит, что не очень-то и ждут. Более того, юго-осетинского избирателя даже раздражает эта демонстрация особой благосклонности к парню соседней улицы, как к некому исключительному кадровому решению, говорит Вячеслав Габозов.
В принципе, можно понять южных осетин. На самом-то деле, кандидат от Москвы – это что? Это очень часто бывает не кандидат, который, так сказать, от высшего руководства, который определен в результате серьезной аналитической и так далее работы. Но собирается несколько, так сказать, чиновников отнюдь не первой руки, которым понравился там кто-то, да, в Южной Осетии, без всякой, так сказать, привязки к тому, насколько он здесь популярен, насколько у него есть возможности, и начинает проталкивать, популяризировать его. Ну, Южная Осетия же это все-таки не Соединенные Штаты, не Великобритания, она не сидит в фокусе сверхприоритетов Российской Федерации, чтобы лучшие умы России, так сказать, анализировали здесь ситуацию. Поэтому и получаются такие ситуации, когда делается ставка не на совсем приемлемых для общества кандидатов. А общество, которое пережило такую войну, оно имеет собственное мнение. И тем более у нас маленькое общество. Здесь все друг друга знают. Здесь с нуля не сделаешь кандидата. Ну, не сделаешь. Ни в каких условиях. Поэтому, так сказать, и получаются такие ляпы. Поэтому самый лучший вариант, наверное, вот этот. Дать людям...
Как вы сказали, еще неизвестно, кого допустят к выборам, а кого зарежут на стадии регистрации. Насколько влияет эта корректировка списка кандидатов и есть ли в ней смысл, если учесть, что, в общем-то, почти все претенденты идут на выборы как оппозиция, на волне протеста. И, очевидно, те, кого не допустят к выборам, поддержат другого критика режима.
Это удивительные грабли, на которые каждый раз наступает действующая власть Южной Осетии. Это было, когда избирали Эдуарда Джадеевича, корректировка списков, не пустили Хугаева, Резо Георгиевича там, и так далее. То есть, вот эти все телодвижения непонятные, они все приводили всегда к прямо противоположному результату. Еще больше радикализации общества, недоверие к власти и даже неприязнь к этой власти. Казалось бы, действующей власти, наоборот, никакие корректировки делать не стоит, потому что они идут только и во вред. Но, это логически так, а на самом деле каждая наша действующая власть наступает на эти грабли. Начинает корректировки и получает результат прямо противоположный тому, из-за чего она начинала эти корректировки.
Выборы президента Южной Осетии назначены на 1 апреля. 20 февраля заканчивается выдвижение кандидатов на пост президента. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Законное действие или использование власти в личных целях. Пользователи соцсети оценивают вопрос передачи части лесного массива в пользование на 49 лет жене премьер-министра Грузии.
Как вы относитесь к тому, что супруге премьер-министра Ираклия Гарибашвили был передан участок лесного массива в Бакурьяне?
То, что подобное происходит в Грузии, неудивительно. Не знаю, почему националы накинулись на мечтателей, ведь они тоже грешили этим. Не думаю, что кто-то забыл, как они передавали земли и недвижимость своим близким и знакомым за $1. Но, конечно, я не оправдываю действия нынешних представителей власти. Обычно в Грузии так, когда группа людей приходит во власть, они автоматически начинают думать, что вся страна – это их собственность. Подобное не должно происходить. Если они утверждают, что не пользуются своей властью, то по их логике всем гражданам должны передать во временное пользование по полгектара земли. Иначе это просто коррупция.
Я считаю, что этот факт не что иное, как присвоение земли, принадлежащей государству. И это делается ради родственников одного высокопоставленного чиновника, который, напротив, должен защищать государство от подобного. То, что произошло, абсолютно неприемлемо, и мне кажется, любой человек согласится с этим.
этим. Впрочем, от представителей нашего правительства это вполне ожидаемо. Они сделали подобные вещи и раньше, делают сейчас и в будущем не откажутся от этого, я уверена. Нам предстоит стать свидетелями еще многих подобных преступлений. Тут не может быть двух мнений.
Я все-таки считаю, что давать безвозмездное пользование можно только свое имущество или свои земли. И выгодно это одна история. А так, я считаю, что человек просто пользуется своим положением. Это вызовет большое возмущение у народа. Это все так или иначе принадлежит государству. И не важно, что это было отдано на определенный срок.
Вообще нет проблем в передаче леса, лесного или земельного участка, неважно, во временное владение и с определенными условиями. Но тут главное, кому дают такой лесной участок, а кому нет. Мы знаем, что Тамазашвили супруга Ираклия Гарибашвили. И тут возникает вопрос, а если бы это был бы другой человек, рядовой гражданин, у которого там есть дом, и за ним он хочет иметь площадку, лес, за которым бы он ухаживал. Интересно, дадут такому человеку во временное пользование? Вот в чем вопрос. В остальном я не вижу ничего плохого. Подобные действия со стороны представителей правительства, а тем более премьер-министра, можно причислить к измене родине. Во многих странах мира за такое свергали власть, а в не очень цивилизованных государствах даже убивали чиновников. Я не знаю, как этот факт можно оценить положительно. Без разницы, жене ты передаешь участок государственной земли и леса или гостям с другой планеты. Это неприемлемо. Это действие не никак не связано с попыткой развивать страну или даже просто бакуриане.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. В интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием «Заявление сторонников мира против партии войны в российском руководстве» опубликован на сайте радиостанции Москвы. Под ним уже подписался целый ряд видных представителей российской интеллигенции. Это политики, ученые, общественные деятели, журналисты, правозащитники, деятели искусства. Сбор подписей ведет Конгресс интеллигенции. Вот что сказал русской службе «Радио Свобода» лидер Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который также подписал это заявление.
Партия войны в российской власти – это все те люди, которые мыслят имперскими категориями и считают главным достижением любой власти в стране расширение территории, в том числе через захват и оккупацию. То есть это люди, которые мыслят в категориях 20 века и считают своей задачей, первейшей задачей, максимальное возвращение России к границам 20 века до распада Советского Союза. Единственным способом расширения границ России любого масштаба является война. Ни одно постсоветское государство добровольно в состав России не войдет. Никакое. И совершенно очевидно, что политическую линию России сейчас определяют люди, полностью сформировавшиеся политически, психологически, идеологически и даже психически в 20 веке. Это глубоко советские люди. И логика восприятия мира у этих людей – это логика осажденной крепости, в которой они находятся. И для того, чтобы выжить, эта крепость должна атаковать. Эти люди не считаются с ценностями человеческой жизни в принципе. Для них не стоит вопрос, какой ценой в плане человеческой жизни. Вопрос, какой ценой, у них имеет только буквальное финансовое выражение. Сколько у нас есть миллиардов рублей на войну? И если эти деньги есть, а они есть, то значит их нужно потратить на войну. Войну они считают самой успешной формой деятельности государства из всех возможных. При таком подходе любая война воспринимается ими как желаемое действие, как то действие, которое приводит к результату. А результат – это расширение территории. Партию войны в России возглавляет Путин. Он является руководителем партии войны. Он не единственный человек в этой партии. У нас есть значительное число влияющих на политику людей. Это представители армии, это представители силовых структур, которые в принципе не мыслят себя в мирной политике. Когда государство ведет мирную политику, эти люди оказываются без работы. И настояние на угрозе войны, использование угрозы войны как средство политики, для этих людей означает подтверждение собственной необходимости, собственной востребованности. Поэтому обращение, которое было написано изначально и подписано группой правозащитников и политиков, оно обращено в первую очередь к этим людям. Дает им понять, что в стране есть альтернатива. Вот в парламент они эту альтернативу не пустили. Все пять партий Государственной Думы сегодня являются партиями войны. Если Путин внесет сегодня в Государственную Думу, хотя это должен решать по Конституции Совета Федерации, мы представим себе такую дикую ситуацию, что Путину необходимо получить согласие депутатов Госдумы для использования войск России за пределами России. И он это вносит в Государственную Думу. Ни один депутат из 450 не проголосует против. Ни один. Потому что это будет равносильно личному вызову Путина. Никто не осмелится. Все 5 партий Госдумы – это партии Путина. И они будут соревноваться между собой в числе голосов, поданных за эту инициативу. Поэтому альтернатива политике войны находится сегодня вне парламента. Это очень опасная ситуация. Во время избирательной кампании 2021 года я неоднократно во всех мыслимых возможных выступлениях говорил о том, что если в Государственной Думе нового созыва не окажется ни одной партии мира, одна такая была на выборах, это «Яблоко», то будет война. Можно открутить пленку назад и посмотреть эти выступления. Некоторые надо мной смеялись, особенно специалисты по оппозиционной, интеллектуальной и демократической деятельности. Они просто глумились. Теперь они кусают не знаю что и говорят, ну а что делать? А что делать? Вот такая у нас Россия. И большинство из них при этом находится за пределами России, в отличие от нас. Поэтому это письмо тех людей, кто заявляет себя открыто и публично как альтернатива Путину и как альтернатива партии войны.
Это был российский оппозиционер Лев Шлосберг. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.